Всем привет! Вы слушаете подкаст «Бескомпромиссный директор». Меня зовут Анастасия Суркова. Я операционный директор Lingvatrip.com и управляю удаленной командой в 75 человек. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Сегодня поговорим, как превратить удаленку в свой бизнес и про страхи заработка и развития удаленщиков. На связи Миля Котлярова, основатель проекта для фрилансеров и удаленщиков Digital Broccoli, создатель калькулятора для фрилансеров, контент-маркетолог и монтажер. Миля помогает фрилансерам обрести уверенность в себе и своем будущем. Миля, с чего все началось? Расскажи, пожалуйста.
Ну, у меня все началось достаточно давно, в 19 лет, когда я еще была студенткой. И на самом деле я сразу начала с фриланса, потому что я как-то так поняла, что у меня вообще нет выбора особо в работе, потому что нужно было совмещать с учебой, как-то себя обеспечивать. Родители уже на тот момент не могли мне помогать. Просто очень много времени проводила в интернете и как-то поняла, находила там какие-то проекты, фриланс-биржи, увидела, что там много чего можно делать, много чем зарабатывать. И как-то вот попробовала сначала с самых там простых текстов, которые на биржах, которые брала и которые сейчас не рекомендую копирайтерам брать, но тогда вот в 18-19 лет это было нормально. Потом постепенно ушла в монтаж. Я просто монтажом занималась на таком любительском уровне, какие-то там фан-видео монтировала, там что-то с концертов, каких-то передач, мне это очень нравилось. У меня это хорошо получалось прям, но я вообще не знала, как это монетизировать. Потом я посмотрела, что люди, оказывается, зарабатывают монтажом, и заказчики ищут монтажеров на какие-то там презентационные, рекламные ролики, и подумала, почему бы и нет, раз уж у меня есть такой скилл, надо его использовать. И, собственно, пошла на бирже фриланса видеомонтажером. Искала какие-то заказы, искала операторов, постепенно наработала портфолио и дальше стала в этом развиваться. Это вот если именно самое начало, потом у меня был уже долгий путь, когда сейчас я контент-маркетолог, то есть я прошла от монтажа ушла в такое создание контента более комплексное, что ли, более широкое.
Поняла тебя, спасибо большое. Все-таки на кого ты училась? То есть, чтобы понять, насколько твоя специальность, на которой ты отучилась, связана с тем, чем ты сейчас занимаешься в жизни?
А вообще, изначально я очень хотела пойти на журналиста. Я, собственно, вот сейчас занимаюсь текстами, и оно перекликается с моим изначальным желанием, но я не пошла на журналиста, как-то так сложилась моя жизнь. Мне сказали, что я такая умная, чего ты будешь писать текстики, иди на управление инновациями. Тогда появилась такая специальность в некоторых вузах. Мне как-то, меня заинтересовало это, я в принципе, мне нравятся технологии, стартапы, ну тогда еще это слово не очень популярно было, но я уже понимала, что за IT-сферой, за интернетом, онлайн-проектами такое будущее все-таки. И заинтересовалась, пошла туда. Но так случилось, что в итоге я ушла из этого вуза, потому что начала очень активно очень работать и просто уже не успевала совмещать. У меня получалось, что моя деятельность тогда уже перестала перекликаться и с текстами, и с инновациями, стартапами, и я ушла. Но я сейчас понимаю, что очень много чего изучила полезного для бизнеса, для ведения вот предпринимательской такой деятельности, которой я сейчас занимаюсь. С маркетингом там тоже кое-что было связано, и, в общем-то, сейчас именно в контент-маркетинге, в ведении своего проекта, там, опять же, тоже ИП, там, как управлять финансами, какие-то знания из вуза мне помогают. Но чтобы вот именно как-то сильно мне вуз помог во фрилансе, особенно в том, с которого я начинала, монтаж, видеосъемка, там, продюсирование, видеодизайн, вообще, естественно, ничего не было даже рядом. И если, например, рассматривать, да, вот этот вопрос, нужно ли там идти учиться, чтобы потом быть успешным фрилансером, учиться именно в вуз я бы не сказала, потому что фриланс такая... На фрилансе именно очень много сфер, которым нужно учиться вот прямо сейчас, очень интенсивно, очень быстро на практике. То есть тот же маркетинг, та же разработка, тот же даже дизайн — несмотря на то, что да, какие-то базовые вещи можно изучить в ВУЗе, но очень быстро устаревает информация и очень быстро меняется, меняются тренды, требования, то, что нужно делать, и, соответственно, нужно очень быстро их схватывать. И в ВУЗе просто невозможно их быстро схватывать, и там нет такой динамики, как на онлайн-курсах, например, как минимум. Да и банально там изучать статьи, кейсы других там, компаний, других фрилансеров, как они делают.
По поводу обучения, на твой взгляд, как раз-таки самые основных ресурсов, где ты черпаешь информацию, потому что как раз-таки моя позиция, что в университете ты можешь получить знания какие-то более фундаментальные, и, как ты правильно сказала, очень важно сейчас те профессии, которые заходят на рынок, очень важно применять, учиться им на практике. Где посмотреть какие-то курсы, где ты рекомендуешь, и, может быть, смотришь сама, чтобы оставаться как раз-таки в тренде того, что требует сейчас рынок?
Да, вот курсы я очень всегда рекомендую и люблю нотологию, потому что там я начала, собственно, вот проходить такие курсы. И понимаю, что там очень классные преподаватели, эксперты, практикующие. И обучение построено очень хорошо. И в целом вот то, что я там изучила, мне очень помогло. По крайней мере, я понимаю, что вот я изучила в ВУЗе, да, какие-то азы совсем бизнеса. И в нотологии меня накачали очень актуальной информацией по бизнесу, по онлайн-бизнесу. А еще вот если, например, связано с IT, с разработкой, я советую Skill Factory, тоже хорошая компания. Ну, я не буду сейчас какие-то еще называть именно прям курсы, потому что я больше не проходила, точно не знаю, чтобы там не наврать, да, по качеству. Но просто смотреть, вот сейчас онлайн-курсов очень много, онлайн-школ. Обязательно нужно смотреть, кто преподает, практикующие ли это эксперты, есть ли у них опыт. Причем еще такой момент, что бывает, что эксперт очень крутой, но преподаватель не умеет. То есть нужно обязательно читать отзывы, спрашивать людей, насколько человек вообще умеет подавать информацию. Потому что не всегда море практики, это означает, что он может эту практику передать. А еще очень важно читать статьи. Я статей читаю прям очень много, прям каждый день, наверное, я не знаю, по десятку они через меня проходят, просто потоком непрерывным. Статьи практические, в основном кейсы, вот как я уже сказала, компаний, других специалистов, фрилансеров. На VC очень часто я читаю эти кейсы, на Косе, блоги нотологии, на Текстере, ну так как я связана с контент-маркетингом, соответственно, на Текстере очень много полезного обычно бывает. Ну, Русбейс подсчитываю иногда именно с точки зрения каких-то таких бизнесовых лайфхаков, рекомендаций. И вот постоянно, вот их я постоянно читаю. По поводу книг, я читаю книги вот такие нон-фикшн редко, потому что, как я сказала, они очень быстро устаревают, ты их покупаешь, понимаешь, что там уже все, что написано, особенно если это связано с интернет-маркетингом, там уже все устарело, там уже про какие-то тренды социальных сетей, которые уже никто не использует, написано. Поэтому лучше читать какие-то вот посты тех же самых экспертов, подписываешься на них в Фейсбуке или там в Телеграме сейчас у многих каналы. Вот Телеграм-каналы самый такой сейчас крутой источник информации, актуальный. И читаешь то, что люди пишут вот прямо сейчас, то, что у них прямо сейчас в работе, прямо сейчас в голове. Это самые крутые каналы прокачивания своих вот навыков и знаний.
Супер, спасибо огромное за такой развернутый ответ. Все-таки вернемся немножечко к работе. Была ли работа в офисе вообще?
Угу.
Была ли она у тебя? Хотя бы чуть-чуть.
У меня с работой в офисе очень забавно. Мне когда вот интервью такие берут, всегда спрашивают, как сравнить вот офис и фриланс. Я говорю, что мне не с чем сравнивать, потому что в офисе... Ну, у меня была очень-очень маленький опыт был. Начала я, вот когда была студенткой, я буквально попробовала все-таки поработать в офисе, буквально 3 дня, вот честно. Это был какой-то там колл-центр, причем очень мутный, непонятный, как-то там очень странно набирали людей, и очень странные звонки были, просто холодный обзвон, как вот обычно бывает в таких колл-центрах. И я поняла, что просто вообще максимально не мое, практически сразу ушла. И сразу ушла на фриланс. Потом у меня был вот буквально пару лет назад, у меня был такой интересный опыт. Меня пригласили прямо в университет, в государственный университет в Питере. Пригласили делать такой отдел по созданию видеокурсов. Как раз то, чем я занималась очень активно тогда в Puzzle English. И, в принципе, мне была эта тема очень интересна. Заинтересовал сам проект, сама концепция. Но я поняла, что вот эта куча бюрократии, во-первых, как меня оформляли, очень долго эти все инстанции нужно было пройти, это было всего несколько дней, чуть ли не неделя. Потом я поняла, что мне очень не нравится ездить с утра, полтора часа на дорогу тратить, потом обратно, и я просто не понимала, как вот в час пик ты стоишь в метро, просто впустую тратишь три часа своей жизни, потому что голова еще не работает, чтобы какую-то там информацию хотя бы полезную потреблять. После рабочего дня у тебя уже нет сил, и как-то это все было настолько бессмысленно для меня. И еще одно бессмысленное, ну, для меня именно в моем опыте бессмысленный момент, когда ты сидишь, там же нужно сидеть, там, условно, с 9 до 6, особенно если это какая-то организация такая достаточно традиционная, консервативная. Я привыкла работать на результат, работать блоками. Я сейчас работаю по 2-3 часа подряд, потом отдыхаю, там, может быть, занимаюсь своими делами и там опять занимаюсь вечером работой. То есть тогда, когда я максимально продуктивна, когда я прям чувствую, что вот могу сейчас сделать что-то классное, продуктивно поработать. А там ты сидишь с утра до вечера, даже если у тебя голова уже не работает, тебе все равно нужно сидеть до 6, вот пока не пробьют часы, когда можно будет уже выходить с офиса. И я подумала, что это вообще не мое, я не могу так работать. И несмотря на то, что руководитель там был достаточно лояльный и гибкий, то есть он понимал все эти вещи, но правило есть правило, сидеть до 6 все равно нужно всем. И вот я как-то поняла, что очень много просто времени уходит вообще впустую. Ну, конкретно вот в моем опыте. Я знаю, что есть очень классные офисы там с очень гибкими графиками, когда можно там несколько дней работать из дома. И я думаю, что вот кто любит такое общение постоянное, какой-то постоянный поток, когда ты находишься со своими коллегами в потоке, это круто. Круто, что такие офисы есть, но я думаю, что их не так много, к сожалению, по крайней мере сейчас в России. И особенно в мелких городах. И основная часть офисов выглядит вот как у меня было в опыте.
Тебе предлагали тогда перейти на удаленный формат работы, либо был только вариант строго с 9 до 6 и больше ничего?
Мы как-то обсуждали, что может быть когда-нибудь, но с учетом, что я, сколько я там проработала, не помню, по-моему, несколько недель, что-то около 3 недель, по-моему, у меня получилось в итоге. Максимум, что я выдержала. То есть это в перспективе когда-то было, но очень не скоро. И даже двигать просто рабочие часы, так как это все-таки государственная организация, там прям для них это дичь фактически. О, Господи, что за странный график, почему не с 9 до 6? А я как человек просто очень сильно из онлайна, прям максимально вообще далекий от этих всех графиков, мне просто невозможно было перестроиться и как-то встроить себя в этот график.
А как выглядит твоя работа сейчас? Где ты берешь заказы и что является видом основным твоим деятельности? Расскажи, пожалуйста.
Сейчас я работаю, получается, по нескольким сразу направлениям, потому что я лет 5, наверное, занималась видеомонтажом и просто в какой-то момент очень устала от него. Наверное, немножко выгорела даже. Пыталась себя пробовать, точнее, не пыталась даже, а прям пробовала и начала развиваться в другом немножко направлении, но, по сути, тоже связано с творчеством, вот контент-маркетинг, социальные сети, то есть производство контента, только уже не видео, а такого текстового, какого-то визуального другого. Сейчас я занимаюсь монтажом, вот когда у меня какое-то вдохновение ловлю. У меня сейчас чисто случайно просто попался на глаза проект, там курсы, онлайн-курсы психолога одного хорошего, и мне просто, я прям загорелась и захотела на него откликнуться, хотя монтажом я не занималась уже, наверное, последние пару лет. И вот сейчас один-единственный проект у меня на монтаж с ней. А все остальное — это контент-маркетинг. Соответственно, я веду блоги, составляю лендинги, воронки продаж, рассылки, то есть вот такое онлайн-продвижение продуктов. Такое третье, получается, направление — это вот мой личный проект, но сейчас я стараюсь побольше времени ему уделять, потому что у меня на него большие планы. Я занимаюсь помимо просто производством контента, соответственно, для фрилансеров, про фриланс-удаленку, я потихоньку развиваю инструменты для фрилансеров. Вот я выпустила калькулятор для фрилансеров, такой достаточно простой, но полезные инструменты. Я смотрю, что постоянно, каждый день люди заходят, им пользуются. Это очень круто. Меня прям это радует. Сейчас тоже еще делаю несколько инструментов. Они пока так в секретике. Но уже скоро выпущу, я надеюсь, что в мае. Для учета финансов и, собственно, планирования. Такой небольшой планировщик, чтобы именно под фриланс он был заточен. Потому что все, что есть сейчас, оно не очень хорошо интегрируется с фрилансом. Там приходится очень много допиливать под себя. И мне хочется, чтобы это было сразу такой готовый какой-то инструмент. ну, основанные на моих, по сути, вот я сейчас то, что делаю в Excel, там во всяких, в Trello, просто хочется собрать это в одном месте, даже чисто для себя. Я думала, что если вдруг никто не будет пользоваться, то хотя бы я этим буду пользоваться точно.
Да, ты знаешь, как делаются обычно бизнесы, что начинаются с той проблемы, которая вот прямо сейчас не решается у тебя обычно, либо там у кого-то из твоего круга общения. Расскажи немножечко про калькулятор. Мне кажется, это будет очень клевая вещь. Что она помогает решать для ребят-фрилансеров? Планировать свой бюджет?
Я бы не сказала, что именно планировать бюджет, потому что планировать бюджет у меня как раз вот сейчас в разработке по учету финансов. Калькулятор помогает понять, какую цену назвать заказчику, потому что я заметила, что очень большой ступор вызывает у фрилансеров вопрос от заказчика, сколько это будет стоить. И у меня тоже такой ступор всегда был, ну, вот на начальных каких-то этапах. И мне очень часто фрилансеры пишут, а какую цену, как ее считать, как ее назвать, как, чтобы не отпугнуть заказчика, как назвать цену, чтобы она мне нравилась. И вот человек просто не знает, что назвать, потому что его пугает назвать слишком низкую цену, продешевить, получить меньше, чем хотелось бы, назвать слишком высокую, отпугнуть. Я сделала такой калькулятор, который основывается, во-первых, на ожиданиях в целом по доходу в месяц, чтобы понимать, что вот я сейчас заработаю за этот проект столько-то, и мне хватит на жизнь, хватит там оплатить квартиру, какие-то расходы коммунальные, на еду и так далее. И важно это понимать, что фрилансер не работает 8 часов в день, 5 дней в неделю. Ну, это такое условное, да, потому что 8 часов все равно никто не работает чистых. Там у тебя обед, у тебя какие-то разговоры с коллегами, и у фрилансера вот эти вот чистые часы получаются, ну, наиболее продуктивные, наиболее оплачиваемые. Все остальное — это там поиск заказов, общение с заказчиками. Их тоже нужно учитывать, их нужно включать в стоимость своего часа, потому что тебе никто не доплатит за них, ну, как вот в офисе, тебе не оплачивают всю вот эту сумму. И нужно уметь рассчитать так, чтобы тебе хватило на жизнь, чтобы тебе хватило на то время, когда у тебя нет заказов, и, соответственно, понимать, сколько вообще, исходя из вот этих вот сумм, стоит твой час. И вторая часть калькулятора позволяет считать, сколько стоит проект. И вот таким образом ты можешь спланировать. Ну, по сути, да, бюджет, я бы не сказала, что это там 100% гарантия, да, что ты будешь вот такие деньги зарабатывать. Понятное дело, что все зависит от там кучи факторов, но ты, по крайней мере, знаешь, что твой час стоит вот столько, и вот этот проект стоит вот столько. Если у меня будет там 5 проектов таких, то я заработаю вот такую сумму. И нет вот этой каши в голове по поводу цены.
Ну да, как раз я думаю, что первостепенно решается задача стоимости часа твоего рабочего времени или твоего времени, потому что обычно по брифу понятно, по проекту, что там 3 часа, 6 часов требуется, да, от исполнителя. Именно понять, сколько будет стоить твой час. Я обязательно постараюсь попробовать. Интересно, как это будет работать в жизни для проектов.
Да, потом расскажи, как получилось.
Хорошо. У тебя не было, скажем так, большого перехода из корпорации на удаленку. Но все же, с какими трудностями ты столкнулась, сидя дома, либо в кафе, начиная еще не свой бизнес, но заниматься удаленными проектами? И что помогло с ними справиться? Какие ресурсы, может быть, посоветуешь? Могла ли ты избежать тех трудностей, которые были у тебя в самом начале пути?
Ну да, получается, что в самом начале у меня трудностей особых не было, потому что я их воспринимала не как трудности, а как задачи. То есть у меня не с чем было сравнить, я понимала, что вот у меня стоит задача заработать себе там на еду в этом месяце, я пошла решать эту задачу. А вот когда я уходила, у меня был такой период, я работала несколько лет фактически на полной удаленке, но я брала все равно фриланс-проекты сверху, но у меня была стабильность вот эта. Когда удаленка, тебе платят 2 раза в месяц зарплату, причем достаточно такую приличную, мне всего хватало. И в какой-то момент я тоже, ну, поняла, что уже достигла там какого-то потолка, мне хочется развивать свои проекты, хочется вернуться на фриланс. И вот с удаленки выход обратно на фриланс был такой, ну, я бы не сказала, что болезненный, но немножко тревожно мне было, потому что не было такого опыта, в смысле, забыла уже, как оно на фрилансе. И было немножко страшно, вдруг что. Но я, как бы, человек все равно опытный, я подготовилась заранее. Я, когда поняла, что хочу уходить, я ушла не сразу, далеко не сразу. Я где-то, по крайней мере, за год я поняла, что хочу уйти, и где-то за месяцев 8 точно начала готовиться. То есть я начала искать клиентов, начала собирать портфолио постепенно, именно отдельное портфолио для фриланса. постепенно откладывала деньги. У меня получалось, что я старалась по максимуму брать какие-то вот сторонние заказы, чтобы у меня получался побольше доход. Плюс я тогда на работе попросила повышение, там, взяла побольше задач, опять же, чтобы увеличить доход. И все, что у меня оставалось от, ну, после моих каких-то трат, таких бытовых, я откладывала. У меня получалось от 10 до 30 тысяч рублей в месяц я откладывала просто вот в подушку такую безопасности себе финансовую. И в тот момент, когда вот я уже решилась уйти окончательно, у меня, собственно, были деньги. Там нормальная такая сумма скопилась, на которую я бы могла жить, если вдруг там что-то не пошло, если вдруг нет заказов. Плюс я ушла перед летом. Лето обычно на фрилансе это такое, ну, не совсем мертвый сезон, но такой опасный момент, тонкая грань, когда заказы то есть, то нет. В принципе, деньги — это единственное, наверное, вот сейчас провели опрос, что 63% фрилансеров не любят именно нестабильность фриланса, потому что денег не хватает. Когда переходишь на фриланс, надо прям вот реально отложить себе деньги, либо там, может быть, родители, либо кто-то из семьи, либо там супруг, супруга могут помочь первое время, надо прям договориться, чтобы вы спокойны были в этом плане. Поэтому я вот, когда фрилансеры меня спрашивают, а что, если вдруг заказов не будет, что делать? Я говорю, ну так надо прям очень сильно хотеть. Да, надо очень сильно поверить в себя, быть уверенными в себе. Даже если кажется, что вот такой хороший еще лайфхак, подсмотрела я его в сериале «Клиника», там в одной из серий говорили, если ты не уверен в себе, то сделай вид, что ты уверен в себе, пока не поверишь в себя. Если, допустим, говорить про ресурсы, да, вот какие ресурсы я могу посоветовать, это обязательно, ну, я уже говорила, обязательно проходить курсы, не обязательно даже платные, можно смотреть на YouTube, очень много вебинаров проходит бесплатных, очень классных. Можно их смотреть на ускоренной перемотке, если там есть вода, как-то ее проматывать. Читать кейсы, читать статьи, опять же. Вот телеграм-каналы, подписаться на людей, которые вот именно в своей профильной, такой профильный канал ведут, да, по своей сфере. Особенно в маркетинге очень много классных, в разработке очень много классных каналов. И прямо вот их читать регулярно. На 50% свою ленту вот эту в социальных сетях сделать, связанный вот со всем, что, чем ты занимаешься сейчас на фрилансе, в профессиональной деятельности. Убрать всю развлекуху на какое-то время, по крайней мере, и прям погрузиться в эту свою профессиональную сферу, чтобы она со всех сторон у тебя в голову постепенно погружалась. Если отвечать на вопрос, чего можно было избежать, да, честно говоря, я бы не сказала, что у меня были какие-то прям такие факапы и ошибки, которые там мне стоили чего-то серьезного. Так вот сейчас даже не скажу, не вспомню чего-то с такого серьезного, потому что да, потому что, во-первых, да, я стараюсь на всех ошибках учиться. Если вспоминать, например, когда я только начинала, там было очень много таких сложных для меня ситуаций, когда мне казалось, что все, я вообще не там, зачем я за это взялась, надо было отказаться от проекта, я не справлюсь. И в итоге, ну, естественно, я росла, я, ну, уже никуда не денешься, да, проект выполняешь. Я такой достаточно ответственный, даже гиперответственный человек. И разбиралась в проекте, там, на ходу училась чему-то, очень быстро схватывала. И росла таким образом. И вот тоже я советую новичкам на фрилансе, ну, или не на фрилансе, а вообще в своей сфере, брать проекты, которые чуть сложнее, чем ты можешь выполнить, потому что ты в процессе сможешь научиться. Если ты всегда будешь выполнять легкие проекты, то ты не сможешь расти, да, ты будешь набивать, ну, опыт вот в том же, в той же сфере, которую ты делаешь, на том же уровне. Это тоже, в принципе, неплохо довести до автоматизма, но рост рано или поздно должен происходить, поэтому нужно постоянно брать проекты чуть-чуть посложнее. Даже вот те же копирайтеры, которые работают на бирже, они почему очень долго работают там по 50 рублей за 1000 знаков, какие-то очень копейки просто получают, потому что они за счет того, что на биржах такие низкокачественные тексты заказывают клиенты, ты не можешь расти, тебе просто негде расти. Ты вот пишешь их бездумно, ну там, по каким-то ключам, да, по какому-то скрипту одному и тому же, и все, и ты не можешь развиваться. И, например, ко мне на курс, когда приходят люди, там, мы пишем достаточно сложный текст, у них там пухнет голова, они такие, господи, что это вообще такое, что делать? И они постепенно учатся писать сложный текст, у них включается голова, прям там по несколько часов над ними сидят, но они очень сильно прокачиваются, прямо вот видно, как первый, если посмотреть черновик, который они сделали, И последний в итоге, да, там дипломная работа, когда они уже завершили со всеми правками, опубликовались где-нибудь там на Меле, на VC, там на Лайфхакере у меня некоторые опубликовались. И это просто огромная разница между тем, что было и что стало. И это очень круто, потому что ты заставляешь себя преодолевать какие-то свои сомнения, какие-то сложности, даже там тебе, если кажется, что ты вообще не справляешься, то все равно ты справишься, если захочешь, конечно.
Я думаю, что это, да, как раз решает вопрос, что я ничего не умею, как же я начну, мне кажется, что я умею там условно только вот там деньги считать и все. Мы как раз недавно разговаривали со знакомыми про тему удаленных вакансий, удаленных в принципе профессий и что можно делать фрилансером. И первое, что и самое частое, что я слышала от ребят, что как же я пойду, там же нужно помимо вот моей работы еще делать что-то, что я не умею. И я не научусь. И как раз вопрос параллельного обучения и обучения в процессе работы, я думаю, что сейчас это очень важно, потому что есть, видимо, такая боязнь из больших корпораций, что меня не возьмут, либо мне за этот проект не заплатят, потому что я не знаю этого, да, например. Как я могу за это брать деньги?
Да-да-да, вот это очень серьезная проблема у всех новичков. Вот прямо на фрилансе это, наверное... Но если не первая, то вторая точно проблема. И да, нужно обязательно прям пробовать. Я еще думаю, что проблема в том, что у нас вот это, в принципе, такой есть в менталитете вот эта инициатива наказуема, да, вот эти все крылатые выражения, которые мешают как-то проявлять себя, как-то пробовать себя в новом. Потом не во всех, например, государственных, особенно организациях, ну, таких достаточно консервативных, там не любят перемены, изменения, соответственно, если ты предлагаешь какие-то улучшения, там тебе еще и по шапке настучат, скажут, что что ты тут вылезаешь, вот пытаешься там, не знаю, к руководству подмазаться. Ну и, в общем-то, людям некоторым просто страшно какие-то перемены вводить в свою жизнь, пытаться как-то выделиться, потому что, а вдруг, вот вдруг мне там... скажут, что я дурак и что не надо мне этим всем заниматься. Поэтому обязательно нужно прям вот закрыть уши, никого не слушать и пытаться воспитывать, если ее еще не было, воспитывать в себе вот эту инициативность, прям очень активную. Потому что на фрилансе невозможно вообще без инициативности, без вот этой проактивности. Если ты будешь сидеть просто там откликаться раз в день на пару проектов, от страха, что на все остальные, со всеми остальными я не справлюсь, то ты ничего не получишь, ни один проект ты не сможешь выполнить. Ну, ты даже не сможешь взять его, потому что откликаться первое время нужно на десятки, просто каждый день по 10, по 20, по 30. Я когда вот начинала в 19 лет, я вставала в 6 утра, ну, не потому что там у меня было много работы, потому что мне очень хотелось это все этим всем заниматься, и просто сидела по 2, по 3 часа, откликалась на проекты, искала новые биржи, искала новые какие-то каналы вот этих заказов, где можно их поискать, откликнуться, общалась с заказчиками, там что-то с ними обсуждала, и прям реально по несколько часов в день, ну, потому что у меня не было тогда еще портфолио, и я очень-очень сильно активно это все делала. И это мне помогло, собственно, находить первые проекты и очень быстро выйти на такие хорошие заработки, на хороших клиентов, очень классные проекты. Я думаю, что если бы я откликалась только на те проекты, которые мне казалось, что я справлюсь, то я бы, наверное, так и не стала фрилансером и работала в каком-нибудь офисе. Ну, такой, на такой должности, где вообще там ничего, ничего не надо делать, никакой активности проявлять, потому что бояться ни в коем случае нельзя на фрилансе, иначе да, иначе будет нестабильность, иначе не будет заказов.
Угу. А какими инструментами для планирования как раз-таки распределения своего времени и отслеживания задач сейчас пользуешься? Может быть, сразу же со своими заказчиками, да, где ты расшариваешь какие-то таблицы, я не знаю, или этого не требуется сейчас?
Ну, у меня не требуется, у меня нет прям таких каких-то жестких заказчиков, которые там, не знаю, скриншоты экранов требуют. Ну,
да,
я
было
просто...
бы весело.
Да, есть такое, кстати, есть на Upwork. Насколько я знаю, я просто там особо не работаю, но там есть вот эта система, что можно прям там засекаешь часы, которые работает фрилансер, и периодически можешь скриншоты в экран смотреть. Ну, мне кажется, это очень дикость какая-то. Человек же мог там на 5 минут...
Слушай,
отвлечься,
ну, на самом
да.
деле, да, это немного странно, потому что фрилансер же работает на своем компьютере, на ноутбуке. Наверняка он, ну, представь, он там, не знаю, бабушке видео на день рождения делает или заказывает подарок не знаю, для своего супруга, либо друзей. И тут раз, у тебя скриншот экрана, и ты такой, ой, вы не работали, сори, целый час обнуляем. И это... Я на самом деле не знала об этом, учитывая, что Upwork — это американская биржа, это, мне кажется, какое-то вторжение в личную жизнь нужно будет изучить перед тем, как выходить на него.
Ну да, есть такое. Я, правда, не знаю, вот... Ну, у них точно такое было, может быть, в последнее там, время они убрали, но, по-моему, до сих пор есть такая система. Но там единственное, что там, когда у тебя, получается, этот таймер работает, вот в это время у тебя скринится экран, но все равно, мне кажется, это странным как-то. Не знаю, ну, люди соглашаются на такое. Но я таким, конечно, не пользуюсь, у меня такой жести нет. Мы работаем таким образом, я засекаю в онлайн-таймере, если вот по часам засекаю. Это, кстати, очень хороший инструмент, он очень простой, и он запоминает, если ты, например, ну, кукис твои сохраняет, соответственно, если закрываешь страницу, потом хоть через 2 дня открываешь, у тебя вот это время, оно никуда не пропало, которое считалось. То есть таким образом можно над одним проектом, да, продолжать работать. Ну, можно просто делать скрин экрана, можно, по-моему, даже отправлять. Ну, я просто обычно скриню и записываю в Google таблицу, которую расшариваю заказчику, сколько поработала. Ну, у нас как-то на доверии, я понимаю, что бывают люди, которые там могут плюс-минус там себе накидать несколько часов, но мы просто, я все равно заранее говорю, сколько примерно это займет, то есть сильно там я не смогу накинуть, да, потому что, ну, я сказала, у меня займет это 3 часа. Будет странно, если у меня в трекере будет в итоге там, не знаю, 5 часов. Помимо трекера, ну, это вот только в одном проекте, я не считаю, честно говоря, часы на остальные задачи, когда мне не надо именно по часовую оплату рассчитывать. Я как-то веду, во-первых, у меня ежедневник, я как-то привыкла от руки писать, не знаю, ничего не могу с собой поделать, мне прям нравится.
Как часто в твоем ежедневнике и планере появляется слово «отпуск»? И как ты вообще относишься к сверхурочным каким-то работам? Как планируешь?
Я считаю, что отпуск и вообще отдых — это очень важно. Это прям катастрофически важно для фрилансеров-удаленщиков, потому что я пару раз сталкивалась с выгоранием. И это так себе опыт, я вам скажу. И прям как, после того, как я столкнулась с ним пару раз, я поняла, что надо прям себя заставлять отдыхать, как бы это странно ни звучало. Поэтому отпуск — это важная очень вещь. Я обычно стараюсь завершить именно все проекты и просто, да, не брать новых. Ну, либо если у меня есть какой-то постоянный клиент, с которым я там работаю там, часто или на постоянной основе, то я его предупреждаю, что вот меня не будет с такого-то по такое-то, и мы как-то находим варианты, либо я советую кого-то из знакомых фрилансеров, чтобы он мог выполнять мою работу, либо они как-то там сами справляются и там пока отодвигают вот эти проекты. Ну, то есть я понимаю, что если что-то срочное, то я понимаю, что у меня сейчас идет проект, и я не могу сейчас уехать, то я планирую отпуск на попозже чуть-чуть. В том числе и выходные тоже обязательно нужно делать хотя бы раз в неделю, лучше даже 2 раза в неделю. Ну, потому что я по себе знаю, что я работаю постоянно, и мне очень сложно себе сделать выходной, потому что ты вот работаешь, вроде тут что-то поделала, тут поделала, там, по своим проектам, и все так интересно, и все так вроде бы понемножку, и в итоге получается, что там уже месяц без выходных, и просто голова уже отключается вообще. Очень советую, что отпуск, что выходные делать где-то вне дома, потому что, когда постоянно работаешь дома, у тебя дом уже ассоциируется так или иначе с работой, и прям полноценно расслабиться все равно не получится. Даже если у тебя там отдельный кабинет рабочий, ну, все равно как-то вот двигательной активности, опять же, мало. Все равно телу нужно как-то тоже отдыхать по-своему.
Да, мне кажется, ты не успеваешь просто восполнять тот запас энергии, который нужен тебе для работы. И, соответственно, твой взгляд немножечко замыливается. То есть все равно бывает, согласись, там в четверг-пятницу, когда особенно неделя тяжелая, в какой-нибудь пик сезона, когда у всех клиентов проекты, сложно уже вычленить рациональное зерно из того, что там тебе предлагают, да, то есть тебе нужно какой-то выдохнуть, взять брейк на час вместо обеда. Я, например, практикую ближе к лету либо поработать на свежем воздухе, либо выйти на обед хотя бы на свежий воздух, чтобы, знаешь, отдохнул так мозг, насытился кислородом.
Да-да-да.
Очень здорово сейчас, на самом деле, что уже тепло. В апреле 24 можно выйти с ноутбуком поработать в парке. Это очень здорово.
Да, очень круто. Но я все-таки советую работать на улице, конечно, тоже прикольно. Ну, потому что, как минимум, вот этот воздух, да, тот самый кислород, которого вечно не хватает, особенно зимой. Ну, в плане, что ты сидишь, там батареи еще съедают. Но если вот именно отдыхать, то лучше прям максимально отключаться. Даже телефон с собой лучше не брать, чтобы час или два ты прям вот вообще без связи, без всего, просто смотришь там, лежишь на травке, загораешь и слушаешь пение птиц. Ну, я не знаю, как у других, конечно, но я из-за того, что постоянно поглощаю очень много информации, в том числе по работе, и не только по работе сейчас, вообще очень много информации, этого шума информационного. А лучше даже не слушать музыку, не слушать какие-то книги, вот это все тоже отключить, потому что мозг тоже должен хотя бы чуть отдохнуть от этой информации. Открываешь глаза, просто дышишь, слушаешь, как птички поют, или там шум машин. Это вот такое расслабляющее, успокаивающее какие-то звуки, белый шум. И вот это прям очень хорошо перезагружает.
А с какими ощущениями ты возвращаешься как раз-таки с выходных? То есть я знаю ребят, кто в отпуск, например, уходит и думает, господи, как я уйду там на 5 дней, меня будет ждать завал на почте, или там все встанет, или накопится что-то еще больше, от чего я сейчас ухожу в отпуск. С какими эмоциями и ощущениями выходишь из отпуска ты?
Ну, у меня нет такой проблемы с почтой. Ну, наверное, потому что я все равно, у меня в основном все в Телеграме, и я все равно периодически его поглядываю, даже когда отдыхаю. Ну, смотрю там, если вдруг что-то срочное, он у меня под рукой. На фрилансе попроще отпускать клиентские проекты. То есть, да, я знаю, даже если они долгосрочные, даже если мы постоянно работаем с клиентом, да, я знаю его проект, да, я знаю, как там лучше сделать, мы уже там сработали, все хорошо. Но это его проект, это его жизнь, и ну, он справится. По поводу вот этого вот привязки к одному проекту, одна из причин, почему я ушла с удаленки на фриланс обратно, потому что мне было очень тяжело работать на чужой проект, потому что я понимаю, что я кучу времени трачу на, ну, кучу времени, сил там, и ресурсов, и психологических, и как-то вкладываюсь эмоционально в том числе, на проект, который вообще не мой, вот максимально не мой.
А твой проект сейчас — это оформленный бизнес или как он существует? Как ты вообще пришла к тому, что нужно открывать компанию либо ИП? Как это сейчас у тебя развивается?
А, да, он у меня оформлен как ИП, получается. Ну, там я бы не сказала, что это именно он оформлен, это у меня получается ИП, я и услуги по нему оказываю, и вот свой проект тоже веду по нему. Совмещаю несколько видов деятельности. Я поняла, что пора оформляться, когда у меня доход перевалил за определенную сумму, ну, такую значительную. Когда меня спрашивают тоже по поводу оформления, я говорю, что, ну, если ты зарабатываешь больше где-то 50 тысяч рублей в месяц, то уже можно оформляться, тебе будет спокойнее, ну и плюс такие суммы уже достаточно ощутимые. Потому что если открывать ИП, когда у тебя нестабильный очень поток, и ты зарабатываешь, что там 30 тысяч, то вообще ноль, то у тебя просто все деньги уйдут на оплату этих страховых взносов, которые там почти 40 тысяч в год. Но сейчас очень хороший способ оформиться — это самозанятость.
А сколько можно как раз-таки в среднем зарабатывать, имея свой бизнес на удаленке? Вот ты говоришь, что в среднем там, ну, там от 50 тысяч оформляйтесь. Я видела заказы недавно, как раз-таки вчера просматривала биржи. Те же копирайтеры, тот же переводчик может в час брать от ставки там 600-500 рублей до, я видела, и 3,5 тысячи. То есть какое-то понимание, ты недавно делала исследование как раз-таки про удаленщиков, сколько в среднем это может быть доход, ну, там, условно работая там 3-4 дня в неделю.
Вот в среднем я смотрю, что начинаются зарплаты, ну и вообще доход фрилансеров-удаленщиков где-то от 40 тысяч. Но это если мы берем не совсем новичков, которые вот только-только вышли, а у людей, у которых есть какой-то определенный опыт, ну хотя бы, ну не знаю, хотя бы полгода они поработали, вполне уже можно на 40 тысяч выходить. В среднем, ну, тут еще такое дело, что если у тебя именно бизнес, то бизнес — это, конечно, уже совсем другие деньги и вообще другой формат. То есть, если ты просто удаленно работаешь как специалист, как сотрудник, то ты получаешь, ну, как правило, поменьше, чем фрилансер. Почему? Потому что у тебя там либо по часам считается, либо по, там, по общему, да, по, в среднем сколько на этой должности платят. Если ты фрилансер, то ты уже можешь брать, например, больше заказов, выбирать какие-то, если ты поопытнее, выбирать какие-то более высокооплачиваемые заказы. И если ты уже такой маститый фрилансер, у тебя уже сарафанное радио работает, личный бренд выстроен, то ты можешь там и 150, и 200 тысяч получать. Но вот так сразу открывать бизнес, если только у тебя есть вот эта предпринимательская жилка и желание прямо именно бизнесом заниматься. Вот так с нуля лучше попробовать сначала фриланс.
А сколько у тебя сейчас ребят в команде? Есть ли она у тебя, вот тот состоявшийся костяк?
У меня есть... я работаю с фрилансерами в основном, но на такой достаточно постоянной основе. У меня сейчас есть одна помощница, которая много чем занимается, но такими... Она именно как такой бизнес-ассистент, она там помогает с рассылками, помогает с курсами, то есть больше такая административная работа. И есть несколько авторов постоянных, которым я периодически заказываю статьи. Но так как у меня пока это не единственный проект, которым я занимаюсь, то получается не очень часто, но в целом вот там 2-3 человека, вот мы с ними работаем на постоянной основе.
Расскажи мне, наверняка были моменты как раз-таки эмоционального выгорания, ты о них говорила чуть пораньше. Расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее, что это было, как ты решала, что помогало тебе в тот момент, и, может быть, какие-то напутственные слова для фрилансеров и удаленщиков, которые могут с этим столкнуться, и как лучше до такого не доводить?
Да, как лучше до такого не доводить, скажу сразу, что нужно прям заставлять себя отдыхать. Отдыхать себя, заставлять на неделе, во-первых. Во-вторых, раз хотя бы там в 3 месяца выделять больше, чем один день, то есть прям несколько дней подряд. И обязательно разделять работу и отдых, то есть вот не работать до ночи. Но у меня такое бывает периодически, что я, допустим, не успела днем поработать по каким-то причинам и сижу там, не знаю, до 2 часов ночи что-то делаю. Но это должно быть исключением, а не правилом. То есть нужно прям хотя бы за 2 часа заканчивать работу, чтобы нормально спать, как минимум. Потому что если ты заканчиваешь работу, тут же ложишься спать, ты продолжаешь работать, у тебя мозг еще не успел отключиться. И у меня бывает, что если я не успела отдохнуть от работы перед сном, я во сне продолжаю работать, я прям там что-то пишу или что-то делаю. Это ужасно на самом деле, потому что я просыпаюсь абсолютно не отдохнувшей. И я в итоге пришла к тому, что, блин, несмотря на то, что фриланс это вот такой очень свободный и хаотичный практически режим работы, нужно вот этот порядок внести прям насильно, ну самостоятельно, прям заставлять, все, сейчас я не работаю, либо там я не работаю из постели, тоже такой момент, когда просыпаешься, первое, что проверяешь, идешь там проверять какие-то переписки, рабочие там переписки, имейлы. Вот это Telegram, да, вот это все делать, ну, очень нежелательно. Я понимаю, что тянет, потому что телефон же, ну вот же он в руках, надо быстренько все проверить.
Отлично, спасибо тебе большое за такие развернутые ответы. Мы переходим к части блица, где думать нужно супер быстро, а отвечать не коротко. Я буду задавать короткие вопросы, и будет интересно услышать, что ты скажешь. Начнем?
Угу. Давай.
Лучшее время для работы.
Если я встала попозже, ну где-то там, не знаю, в 11-12, то я начинаю работать в час. И вот у меня получается продуктивное время где-то с часу там, до 4 до обеда. О, у меня обед в 4, соответственно.
Неплохо, у меня 6-й ужин в это время.
Вот. Если днем, например, я не очень активно работала, то самое продуктивное у меня, пожалуй, вечер в последнее время получается, что где-то с 7 до 10 или с 6 до 9, ну вот это вот вечернее время, прям мне очень нравится работать в это время. Я поняла, что мне, наверное, легче всего работать вечером, потому что меня не отвлекают, потому что, как правило, заказчики уже отдыхают, там подписчики тоже обычно пишут в первой половине дня, и вот я максимально понимаю, что я вот погружаюсь, и все, меня никто не трогает, да, и уже можно не отвлекаться на какие-то другие дела.
Звонки, чаты или имейлы?
Чаты, чаты, обязательно чаты, потому что
больше чатов.
Больше чатов, да. Я вообще не очень люблю звонки, на самом деле, по разным причинам, но в частности, потому что, ну, я больше визуал, такой вот прям, я очень люблю работать с текстом, как можно заметить уже по моему каналу, в котором уже больше 1000 постов. И, в принципе, мне комфортнее, то есть мне так комфортнее воспринимать информацию.
Где искать заказчика?
О, искать заказчика нужно в Фейсбуке и в Телеграме в первую очередь, потому что биржи — это очень плохо, на биржах очень низкие бюджеты в основном. Например, в Телеграме размещают проекты, они все-таки более ну, как минимум, более продвинутые, потому что в Телеграме сидеть сейчас остался, особенно после блокировки, остались наиболее такие продвинутые люди, которые не боятся блокировки, понимают, как использовать этот инструмент и для поиска классных каких-то сотрудников, классных профессионалов, ну и вообще для обмена какой-то профессиональной информацией. И в Фейсбуке тоже достаточно осознанные люди сидят, и такие серьезные предприниматели. Так, конечно, тоже встречаются низкие бюджеты, но там их как-то поменьше, по моим наблюдениям.
Опытный профессионал или новичок с горящими глазами?
Если это сфера, в которой я более-менее разбираюсь, по крайней мере, так хотя бы теоретически, да, вот как в случае с дизайном, например, с пользовательским интерфейсом, то... И это лучше пусть будет новичок с горящими глазами, который, по которому видно, что он очень прям любит свое дело и очень активно в нем прокачивается. И поэтому к новичку, да, я пойду, если я могу хотя бы ему ТЗ поставить правильное, то есть и смогу оценить с точки зрения вот качества работы. Потому что с точки зрения, например, разработки, я понятия не имею, как там код проверять, да, я могу только посмотреть результат, как он в итоге выглядит. Поэтому тут нужен профи.
Брать по рекомендации... Или отбирать в проект ребят самой?
Вот я бы совместила, наверное, брать несколько рекомендаций и из них отбирать. Потому что, ну, в принципе, по рекомендации это всегда... Ну, не всегда, я бы не сказала, что, ну, где-то в 90% случаев, наверное, обычно это хорошие люди, но бывает, что не очень, потому что может быть разные задачи, может быть разная специфика. По сути, не важно на самом деле, вот, мне не важно, насколько там человек хорошо работал с кем-то до меня, потому что вот эти вот качества, да, которые мы обсуждали, как горят ли у него глаза, хорошо ли он понимает, чем вообще занимается, да, там, погружается ли он в проект, это может быть у кого угодно, это может быть и по рекомендации, и без рекомендации, и у совсем новичков, и вот важно вот именно в процессе обсуждения вот эти вещи понимать, поэтому, наверное, отбирать самой все-таки больше.
Совет, который бы ты дала себе юной, я имею в виду где-то, наверное, 15-17 лет, когда ты заканчиваешь школу, поступаешь в университет, либо колледж.
Я бы, наверное, тогда дала себе совет больше слушать себя, а не других, потому что в итоге я пошла не совсем в тот вуз, который хотела, не совсем на ту, вообще не на ту специальность, которую хотела. Ну и в целом тут даже дело не в специальности и вузе, а вот именно в том, что у меня была вот эта проблема, но я думаю, что она у многих подростков, когда тебе кажется, что ты еще маленький, ты еще вроде не очень так понимаешь, да, наверное, взрослые лучше знают.
Супер, спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы вот эту часть советами перенесли в твой последний ответ на блиц, потому что они во многом повторяются. Миля, спасибо большое, что уделила время. Это был очень интересный разносторонний разговор не только про удаленку, но и про то вообще, как ты относишься к жизни, к выходным, к твоему принятию себя и интернет-профессии, да, которая сейчас, скажем так, активно заходит в нашу жизнь. Спасибо тебе большое, что уделила время, поделилась и рассказала о своем проекте. Это было очень интересно.
Спасибо большое, что позвала. Прям, да, мне тоже было очень интересно ответить.
Я надеюсь, что это поможет тем, да, кто вот сейчас как раз решает так сидеть в офисе или все-таки удаленку, либо постараться поговорить со своим руководителем, возможно, пару часов, пару дней в неделю можно поработать, например, из дома.
Да, это очень хороший такой скилл, когда ты сам предлагаешь как раз и начинаешь проявлять вот эту инициативу, и постепенно идешь к той самой проактивности, о которой я говорила в начале, что очень важно самостоятельно себе вот это выстраивать, вот эту работу, потому что на фрилансе нужно уметь себе работу находить, уметь ее себе создавать, и поэтому... Просто сидеть и ждать, когда фриланс на тебя свалится, не получится. Нужно его самостоятельно находить.
Это точно. Поэтому мы не какие-то определенные сверхлюди, которые умеют работать удаленно. Это лишь вопрос отношения к своей работе.
Да, все так.
Спасибо тебе огромное. Хорошего субботнего дня и пока-пока.
Пока, спасибо тебе.
Это был подкаст «Бескомпромиссный директор». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Подписывайтесь на подкаст в Яндекс и Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts, чтобы не пропустить новый эпизод. Оставляй отзывы в социальных сетях. Обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Пока-пока!